Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 апреля, сейчас 16:06, меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, все в прямом эфире. С вашим участием зачитываю ваши смски, зачитываю сообщения, которые приходят в Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот», принимаю звонки, вы набираете номер 7373948, код города 495. Следите за новостями в Телеграм-канале нашей радиостанции «Радио «Говорит МСК», мы ждем. Совсем скоро у нас будет 40-тысячный подписчик. Смотрите за нами, не только слушайте радиоэфир, но можете смотреть. У нас трансляция сейчас идет, все нормально. Рутуб и ВКонтакте. Туда заходите, подписывайтесь, кстати, для того, чтобы проще было найти следующую трансляцию. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, Колумбия заявила о готовности для Запада заменить российские энергоносители. Насколько это возможно для Колумбии? Хватит у них сил, труб, я не знаю, чего там еще может быть. Первая тема. Вторая тема. Ритейл сообщает о повышении спроса на российскую и белорусскую бытовую технику в Российской Федерации. Опять же, вопрос все тот же. Хватит ли белорусской или российской бытовой техники для того, чтобы удовлетворить этот повышенный спрос? Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас пробки в 5 баллов, как предполагает Яндекс. Сегодня в 6 вечера. Шестибальные пробки, а в 7 вечера, возможно, даже пробки в 7 баллов. Прямо сейчас, напомню, уже 5-бальные пробки. Имейте это в виду. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Заявление Белого дома. В США сделают все, чтобы материковый Китай силой не воссоединился с Тайванем. Это вот только что появилось. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь новое сообщение. Белгородский губернатор сообщает об обстреле села со стороны Украины, но говорит о том, что пострадавших нет. Село Сподарюшино, по словам Гладкова, это белгородский губернатор, было подвергнуто обстрелу. Ни жертв, ни пострадавших среди мирного населения нет, он сказал. Грайворонский городской округ, село Сподарюшино. Это из той информации, которая только что появилась. Первая тема для обсуждения. История с тем, как Колумбия будет заменять для западного рынка российские энергоносители.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Президент Колумбии Иван Дуке заявил о том, что его страна готова на Западе заменить российские энергоносители. Страна готова наращивать поставки нефти, газа, водорода и угля. США и Европа точно знают, что они больше не могут зависеть от поставок энергоресурсов из России. Может ли Колумбия внести вклад в решение этой проблемы? Это вот цитата уже. Может ли Колумбия внести вклад в решение этой проблемы? Ответ – да. Так сказал Дуке в интервью телекомпании CNN. Надо сказать, что вот, например, Германия собирается прекратить импорт угля из России в течение 120 дней. Соответствующее заявление уже сделал канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц. И тут вот, пожалуйста, заявление президента Колумбии. Может ли Колумбия внести вклад? Может, говорит Дуке. Алексей Гривач к нам присоединяется. Он заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
А расскажите нам побольше про Колумбию, которая собирается теперь заменить на Западе российские энергоносители. Там много газа, нефти, водорода, угля.
Ну, вообще, Колумбия является крупным экспортером угля, и этим, в общем-то, ее роль на мировом энергетическом рынке исчерпывается. И это единственное направление, где они могут внести какой-то вклад, естественно, не заменить полностью объемы поставок, которые сопоставимы с колумбийским экспортом всем. Но что-то они могут добавить для рынка. Кстати, это было уже 10 лет назад, когда, скажем, на фоне временного, когда казалось, отказа от российского газа, уже это проходили. Было существенное снижение потребления природного газа на европейском рынке. Это объяснилось разными факторами. Но вот тогда как раз газ замещался увеличением импорта угля, в том числе из Колумбии.
То есть они не столько газ вместо газа, сколько уголь вместо газа могут?
Ну да, но они просто могут добавить немножко угля, но на самом деле, конечно, это не может быть решением энергетических проблем Европы, и учитывая еще то, что этот уголь надо везти через полмира, то речь идет, конечно, о таком паллиативе и скорее политической декларации. Ведь Колумбия является основным сателлитом США в Латинской Америке, которая, ну, можно сказать, это их домен. Поэтому, поэтому здесь других заявлений быть не могло.
Хорошо, а каких-нибудь еще подобного рода заявлений стоит ждать в ближайшее время?
Ну, вообще они бегают по всему миру, и европейцы, и американцы пытаются показать, что вот у них есть альтернативы, есть возможности. Ну, понимаете, в любом случае это занимает значительное время, которое также может использовать для перебалансировки рынка. Основная задача, которую они хотят решить, это, в принципе, изолировать и заблокировать российскую экономику, в том числе российский энергетический сектор. Но вот эта задача, похоже, не решается, все попытки вот это запустить, хотя бы перебалансировку, заявить, что вот мы откажемся, они приводят только к тому, что растет стоимость энергии на рынке, а для европейских потребителей она просто зашкаливает. Если
хорошо.
Мы говорим про газ, который они импортируют сейчас по ценам в районе более $1000 за 1000 кубометров, но эта цена просто не позволяет развиваться и поддерживать даже какой-то уровень социального комфорта.
Но при этом они говорят, что они готовы на подобного рода жертвы идти. Поставки газа будут наращивать из Азербайджана и Туркмении, утверждает наш слушатель Рафаэль. Об этом направлении что можно сказать?
Азербайджан в прошлом году поставил и так в районе 9,5 миллиардов кубометров при их возможностях экспорта на европейский рынок в 10 миллиардов. То есть прирост там сейчас практически невозможен. Возможен только за счет того, что часть объемов, которые предназначаются Турции, будет направлена на европейский рынок. Но это опять-таки шило на мыло, потому что на турецком рынке его тоже чем-то надо замещать. Что касается Туркмении, ну, это сказка про белого бычка, мы ее слышим уже 30 лет, про туркменский газ в Европе, но он туда попадает только через газпромовский портфель. И сейчас, конечно, попытки какие-то организовать все-таки этот многострадальный транскаспийский газопровод будут, но весь набор факторов, которые препятствовали этому на протяжении последних 30 лет, никуда не делся. И учитывая статус Каспийского моря, роль России и Ирана в этом регионе, в общем-то, надеяться на какой-то прорыв в этом направлении в одностороннем порядке, ну, было бы, наверное, наивно со стороны
тогда, тех, кто это продвигает. Тогда Виталий, который напоминает про арабских шейков из Абу-Даби и Эр-Рияда, они могут прийти на помощь американцам и европейцам? У них есть ресурсы? Прежде всего, мы говорим про газ, это важно.
Ну, понимаете, про газ, наращивание поставок газа – это всегда длительная история, потому что газ нужно добыть, нужно создать инфраструктуру для его доставки. В данном случае, если мы говорим про Персидский залив, то это только сжижение, завод по сжижению, танкерный флот. Там есть проекты по расширению в Катаре, но они тоже долгосрочные. Речь идет про там 25-й, 26-й, 27-й год. Каких-то быстрых решений тут нет. И в любом случае, кстати, шейхи, они тоже ведь смотрят на поведение европейцев и понимают, что в какой-то момент их, кстати, раньше тоже объявляли, что они не соответствуют демократическим стандартам, не соответствуют уровню прав человека, который является тоже инструментом геополитического противостояния. И их контракты тоже могут признать ничтожными, не выполнять или всячески поражать в правах. Поэтому то, что сейчас делает Европа и западный мир, оно не поддерживает их имидж и их возможность быть долгосрочным партнером.
Хорошо, но то, что сейчас они делают, так или иначе, насколько-то, мы не знаем, насколько, но все-таки будет эффективно, и, следовательно, у России освободится какое-то количество газа. Довольно легко можно будет его переориентировать на других потребителей или нет?
Ну, как я уже сказал, что газ – это всегда про что-то долгосрочное. Здесь очень длительный инвестиционный цикл, и особенно в трубопроводном газе поставщик и потребитель связаны многомиллиардными инвестициями в инфраструктуру, долгосрочными контрактами и так далее. И как покупатель не может быстро найти замену поставщику, так и поставщик не может быстро переориентироваться. Но, учитывая происходящее, те проекты по диверсификации в направлении азиатского рынка, они будут ускорены. Это, естественно, учитывая экстренность, не будут те же условия, и покупатели, они тоже видят и рассчитывают получить скидку. Это некомфортные торговые переговоры, когда находится, когда и продавец, и продавец может ждать и более выгодных условий со стороны потребителя. Поэтому,
то есть скидка в 30-35%, о которой говорят, это нормальная скидка для этой ситуации?
Ну, понимаете, здесь цифра не совсем корректно приводить, потому что, естественно, они рассчитывают, будут рассчитывать на дисконт. Mm-hmm. Понимая, что эти объемы газа девать некуда больше, и его можно либо не добывать, либо перенаправлять на эти рынки. Но опять-таки, поскольку речь идет об очень долгосрочных отношениях, о строительстве газопровода, который будет работать затем десятилетиями, то здесь можно найти сбалансированное решение. И, в общем-то, когда принимаются инвестиционные решения, они никогда не ориентируются на какие-то экстремальные спотовые цены, которые мы сейчас наблюдаем.
Ну и еще одно. Сначала Миша Николаев написал нам страну свою, давайте газифицируем за это. А 472-й, это что, и в нашу деревню газ проведут? Не может этот газ пойти вот в этом направлении?
Ну, вообще газификация идет, как вы знаете, были приняты соответствующие решения на высшем уровне по догазификации домохозяйств, домов, которые находятся в уже газифицированных населенных пунктах. В течение даже 2021-2022 года планировалось эту работу завершить. И о масштабной газификации до 2030 года, когда должна быть завершена вся технически возможная газификация всей страны. То есть все населенные пункты, куда технически можно дотянуть сетевой газ, они должны быть газифицированы. Но дело в том, что, понимаете, вот эта газификация – это все-таки социальная вещь. И даже по самым смелым оценкам догазификация, которая вот сейчас происходит, да, до границы участка, это максимум 3 миллиарда кубометров газа дополнительного потребления в год. А в Европу мы поставляем 150.
Понимаете? Понял,
это
спасибо.
Разный масштаб.
Вот тут все понятно. Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности. Снизьте стоимость подключения с 500 тысяч до 200, и люди к вам потянутся, пишет Никитос. Никитос, может, у вас эта стоимость подключения 500, а есть регионы, в которых и намного чем 200 меньше стоимость подключения. Опять же, я не знаю, что вы вкладываете в стоимость подключения. Например, вкладываете ли вы туда, собственно, разводку внутри дома или, к примеру, отопительный котел. Все это входит туда или как? А Артем говорит, газификация уже идет. У нас на окраине города Щелково в частный сектор газ проводят. 22 тысячи за проект. Ввод в дом стоит примерно 200-300 тысяч. Опять же, что такое ввод в дом? Это только то, что внутри, или только то, что снаружи? Или все вместе. Но 22 тысячи стоит только проект. Это цифры, которые нам только что сказал Артем. Но я вас верну к цифрам, которые назвал Алексей Гривач. Даже при хороших вариантах это 3,5 миллиарда. При том, что поставляется за границу 150.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РБК со ссылкой на торговые сети МВидео и Эльдорадо пишет о том, что повышается спрос на российскую и белорусскую бытовую технику. Продажи этих брендов в прошлом месяце выросли на 50, а то и 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Торгуют вот в этой конкретной сети техникой компаний «Витис», «Атлант», «Позис», «Флама», «Гефест», «Дарина», «Бирюса». Аналогичный тренд в интервью РБК отметил и представитель компании «Ситилинк», коммерческий директор компании «Холодильник.ру», заявил РБК, что с конца февраля и до конца марта фиксировался спрос на всю технику, а лидером продаж все-таки были зарубежные образцы среднего и высокого ценовых сегментов. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «Ротек». Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, вы готовы подтвердить вот это повышение спроса на местную бытовую технику? А второй вопрос, а местная бытовая техника, она насколько правда местная?
Ну, действительно, ритейлеры говорят о том, что есть возросший спрос на технику, которая производится российскими и белорусскими брендами, но вообще местная техника, на самом деле, у нас, если взять крупную бытовую технику сегмент, то процентов там 85-90 холодильников, стиральных машин, ну и приблизительно столько же, наверное, телевизоров, около трети мониторов, они в России производятся. Просто они производятся международными, в том числе компаниями, да, которые локализовали здесь заводы, ну и российскими брендами. А доля российских брендов в продажах, ну, составляет всего несколько процентов. Действительно, ну, ритейлеры говорят, что в последнее время на нее спрос тоже повышается. Просто мы понимаем, что это очень небольшое количество, да, просто в нем есть рост. Что касается причин, то я думаю, что это связано прежде всего с тем, что, ну, это техника низкого ценового сегмента или среднего ценового сегмента. И просто, ну, у людей денег больше не становится. Если прямо сказать, люди становятся беднее. И поэтому они покупают то, что могут купить.
Так, и еще все-таки, насколько это действительно отечественная или там белорусская бытовая техника, насколько она собирается из местного?
Ну, вы знаете, степень локализации по разным категориям разная. Где-то она больше, где-то она меньше. Но в любом случае, будь то компании международные, кто здесь производит, локализовались, будь то российский бренд или там белорусский бренд, все равно в каждом виде этой техники используются иностранные комплектующие, потому что в России, собственно, и в Белоруссии тоже нет стопроцентной компонентной базы для производства бытовой техники. В любом случае, часть какая-то, где-то больше, где-то меньше, она импортируется. Но если мы берем телевизоры, то там основная ценообразующая комплектующая – это, ну, собственно, панель, да, которая, ну, вот экран, грубо говоря, да, панель. Кристаллическая, она в том или ином виде импортируется. Ни в России, ни в Беларуси не производится.
Но многие говорят, что панели эти не производятся при этом даже и в Китае. Это так?
Действительно, всего несколько заводов, которые это делают. В Корее, в Японии. Ну, в Китае, по-моему, были какие-то заводы. В любом случае, в Юго-Восточной Азии они есть. Их всего несколько в мире, поэтому они расположены вот в том регионе. Да? То
есть, еще раз, бренды... если другие бренды уходят, то эти бренды с собой не займут весь рынок. У них просто не хватит сил.
Вы имеете в виду белорусские?
Русские, да, конечно.
Ну, вы знаете, их доля, как я уже сказал, в общем объеме продаж, это всего несколько процентов. А мощностей, чтобы занять там весь рынок, безусловно, у них сегодня нет. И комплектующие, главное, нет. То есть в обозримом будущем, я имею в виду там несколько месяцев или там до конца года, но это точно невозможно.
Понял, спасибо. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «Ротек». Ну, все, кто пишет нам на Telegram или через СМС-портал, вспоминают исключительно бренды-то, может быть, и российские или белорусские, но что там внутри, это отдельный вопрос. Все из китайского собирается, например, утверждает наш питерский Григорий. Рафаэль пишет тоже, бренд — это чисто юридическая история, технические комплектующие откуда? Нет, это не только юридическая история. история, это еще и история того, где конкретно этот товар собирается. Другой вопрос, действительно, из чего конкретно этот товар собирается, а там возникает много вопросов. Григорий, кстати, рассказывает, что у него есть у жены фирма, которая оптом продает как раз «Витязь». И говорит, техники хватит, главное, чтобы китайцы не подвели, в том смысле, чтобы китайцы поставляли комплектующие для этих будущих «Витязей». 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. И звоните 7373948. Я хотел бы услышать людей, которые уже удовлетворили спрос на российскую и белорусскую бытовую технику. Что вы купили и что у вас из этого получилось? 7373948, телефон прямого эфира. Спрос на российскую и белорусскую бытовую технику вырос в прошлом месяце на 50, а то и 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да, это небольшой сегмент рынка, об этом нам только что рассказал Антон Гусев, но все-таки растет и растет опережающими темпами. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Ну, я купил себе холодильник «Атлант».
И как оно?
Он пока нормально. Я всегда восхищался белорусами. Они трудолюбивые, они аккуратные. Они более порядочны в работе, чем россияне, я считаю.
Сейчас неожиданный поворот. То есть, и что вот теперь, когда вы купили этот холодильник, вы прямо в этом уверились?
А вы знаете, у меня предыдущий белорусский холодильник «Минск», Юрий, отработал 40 лет.
У меня вот как-то, я помню, у тетушки был холодильник «Зил», так я боюсь, что он до сих пор работает. Поэтому тут тоже странная история. Есть холодильник, пишет «Добрый злодей», купили родителям белорусский, через месяц слетела подсветка, у самого горения, живет 10 лет и ничего. Рафаэль тоже говорит, вот у отечественного производителя было 2%, теперь резко выросло и стало 2,5% рынка. «Панк-13» не белорусский, но российский кухонный комбайн купил от компании «Энергия», которая «Буран» делала в 90-е годы, говорит, странная конструкция, если сравнивать с современными, но до сих пор ведь работает. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 тоже говорит, вот когда Борис Семенович так вот легко про то, что белорусы лучше, ну и все так, а вы вот прямо уверены, что белорусы собирают эти самые холодильники. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, Петр меня зовут. Покупали холодильник в офис года 3 назад, вот как раз «Атлант». Проработал год, сломался, вызвали мастера, починился, проработал год, опять сломался. Вот сейчас думаем, выкинуть его на помойку или купить новый, ну, и купить новый какой-нибудь импортный.
А может еще отремонтировать?
Что-то как-то
утомительная история, понятно. Ну, бывает, не повезло. Это же не от бренда часто. Вот, например, Марина пишет, что на даче двухкамерный «Атлант» работает 4 года без каких-либо нареканий. Мартин жалуется, что вот купишь холодильник, а хранить есть что? Ну, то есть, если нет чего хранить, так и зачем холодильник покупать? Мне так кажется. Алексей Морозов возвращается к звонку Бориса Семеновича, говорит, то есть только порядочные люди способны телевизор-то собрать. Брать получается. Ну, или холодильник. Не знаю. А Дмитрий как раз вот это, мне кажется, вот этот тот самый холодильник, о котором, как о тетушкином я упоминал, прислал фотографию старого холодильника. У родителей есть плита «Гефест» ростовская. Мама духовкой недовольна, там пирожки не пропекаются. Но в целом плюс-минус все одинаково в одном ценовом сегменте, рассказывает он. 7-3-7-3-9... Горенье берите, настаивает добрый злодей. Ну, у каждого свой выбор, вы знаете. Ольга рассказывает, что у нее два белорусских холодильника «Атлант». Один работает 7 лет, второй 5 лет. Вопросов нет, работает все без проблем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Ну, вот так всегда бывает. В последние секунды перед новостями кто-нибудь дозванивается, но ничего не говорит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот относительно бытовой техники, как раз вот я 3 дня назад, ну, по своим делам заходил около метро Семеновская, там видео, ближайшая станция Семеновская, просто, ну, там нужно было посмотреть микроволновку дешевую, да, самое дешевое я там нашел за 400, да, но я просто вам могу сказать, по сторона производителя там пишется, я могу сказать только, насколько я помню, только одна микроволновка была страна-производитель Китай, Не могу сказать совершенно точно, я не нашел ни одной, не было ни одной микроволновки, насколько я помню, страна-производитель
Беларуси. Разобрали, видимо. У меня Гефест Брест замечательно работает, пишет Григорий. Ярослав пишет, электромясорубка Пензамаш работает у родителей 13 лет. А Татьяна рассказывает, что у нее Атлант 10 лет и без проблем работает. Джекпот пишет, что Буран давно не работает, а холодильник от его создателя работает до сих пор. А прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Четверг, 14 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 16:36. Следим за лентами новостей. Обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире с вашим участием. Ну и смотрим, как едет город в эти минуты. Посмотрим вот прямо сейчас, что происходит на московских дорогах. Там происходят пятибалльные пробки. Прогноз Яндекса выглядит следующим образом. В 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов и в 7 вечера сегодня максимум 7-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это первая статистика по делам насчет фейков о российской армии. Сообщается, что более 600, по другим данным, более 700 дел поступило в российские суда. Но вот цифру 600 называет, в частности, РБК, ссылаясь на государственную автоматизированную статистику системы правосудия. Как можно оценить первый месяц работы нового закона? Первая тема. Вторая тема. Столичная госавтоинспекция назвала самые частые нарушения правил дорожного движения и выяснилось, что в основном водители в Москве не соблюдают требования знаков и разметки. Это вторая тема, которую будем обсуждать примерно через 10 минут. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Срочные сообщения, смотрим, которые появляются в эти минуты на лентах информационных агентств. Вот по поводу младенца, которого нашли сегодня на помойке в Москве. Вы наверняка слышали, есть новая информация по этому поводу жизни и здоровью выброшенного в мусор в Москве младенца ничего не угрожает. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В российские суды поступило более 600 дел из-за фейков о российской армии. Речь идет об административных материалах. РБК пишет об этом, ссылаясь на государственную автоматизированную систему правосудия. Как уточняется, с 4 марта по 11 апреля по 334 делам назначили административные наказания. По 3 производства прекратили. 176 дел пока не рассмотрены. При этом больше всего материалов зафиксировано почему-то в Калининградской области. Напомню, что в Кодексе об административных правонарушениях именно 4 марта появилась статья о наказании за подобное правонарушение. Если дискредитация вооруженных сил России сопровождается призывами к незаконным акциям, для граждан предусмотрен штраф от 50 тысяч рублей до 100. Если распространяются фейки и призывов при этом нет, то взыскание составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Можно ли какие-то итоги подводить того, как работает этот новый закон на основании статистики с 4 марта по 11 апреля? Вот эти 600 или, как пишут некоторые телеграм-каналы, 700 дел, это много или мало?
Я думаю, с учетом масштабности событий, это не много и не мало, это среднее. Это просто показывает о том, что граждане еще не могут перестроиться с мирных рельсов на рельсы спецоперации. И, может быть, некоторые действуют умышленно, некоторые позволяют себе слишком много. Ну, я думаю, что практика этого закона как-то отточится в ближайшее время.
Практика того, как рассматриваются дела. Вот когда нам говорят, что всего в 3 случаях производство прекратили, а в 334 назначили административное наказание. Это говорит, это как можно так или иначе трактовать?
Ну, в принципе, это укладывается в общую канву. У нас процессы уголовные, административные, носят довольно обвинительный характер, и прекращение в нем случается нечасто. Поэтому в этом смысле я не думаю, что тут что-то выходит за пределы обычной практики по другим делам.
То, что сообщают о том, какие конкретные случаи попадают под эти самые дела, с вашей точки зрения, говорит о качестве закона или о проблемах с ним?
Сложный вопрос. Всякий новый закон, а это новый закон, и вообще новая конструкция, она, конечно, нуждается в доработке и нуждается, что называется, в испытаниях. Вот закон проходит испытания на гражданах. А это всегда с новым законом так случается. Поэтому, что называется, вот как раньше говорили, некоторые перегибы на местах нужны, возможны, но это не отменяет нужности самого закона.
Как долго такие перегибы возможны, по вашему опыту?
Я думаю, что в ближайшее время практика придет к единообразию, и вполне вероятно, что Верховный суд в ближайшее время издаст какие-то разъяснения. Но так просто происходило по всем другим новым законам, новым конструкциям, и я не думаю, что здесь будет что-то другое.
По поводу фейков без призыва с взысканием как минимум от 30 тысяч рублей, не завышены ли эти цифры, на ваш взгляд?
Ну, если сравнить с Украиной, то там просто вас такие слова могут застрелить. Поэтому я считаю, что у нас, в общем-то, все более-менее.
Артем пишет нам, еще раз напомню, что у нас это есть требование от Роскомнадзора, что это не война, а спецоперация, но все-таки он возвращает нас к понятию войны, говорит, туман войны ведь существует, и технически доказать, что представленная информация фейк, ведь в данном случае, с его точки зрения, сложно, это не проблема?
Вы знаете, то, что я видел, я не говорю про все дела, безусловно, все дела разные, но то, что я видел, там без сомнения не то, что фейк, а это раньше называлось вражеская пропаганда. Вот, то есть это еще более высокой степени вовлеченности. У нас это так вежливо называют фейками. Нет, конечно, каждое дело рознь. Я не могу говорить за все дела. Но то, что в том числе и распространяется откровенная враждебная пропаганда, это совершенно очевидно, и это специфика любых военных действий.
Понятно, спасибо. Дмитрий Аграновский, адвокат, общественный деятель, был с нами на прямой связи. Напомню, мы обсуждаем появившуюся благодаря РБК статистику. В российские суды поступило более 600 дел из-за фейков о российской армии по новому закону, который введен с 4 марта. Вот прошло чуть более месяца, и 334 дела уже прошли через суд. Назначено административное наказание. По трем производства прекратили, 176 дел еще не рассмотрено. 144-й полагает, что за любой фейк относительно спецоперации должна быть сразу уголовная статья. Это его взгляд. Брэнгвин пишет, что это, с его точки зрения, новый источник дохода с исчезновением гарантированного дохода власти в виде штрафов за маски. Мне кажется, что хоть Брэнгвин и сопровождает это вопросом, учитывая статистику в количестве более 600 дел за месяц, я думаю, что это точно несравнимые вещи. А Григорий из Санкт-Петербурга полагает, что таким образом можно оштрафовать пол Европы. Но для этого, уж если вы пишете об этом серьезно, эти пол Европы должны приехать на территорию Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, меня Денис зовут. Ну, я как бы не согласен, что все-таки закон достаточно расплывчатый. И 300 дел, ну, это просто смешно. При условии, что, ну, я, допустим,
600.
Покрываю на... Алло?
600. 600?
Ну, 600 тоже смешно. Я, например, открываю там на наших светлоликих, даже тот, кто находится в России. Ну, что товарищу Венедиктову, например, за то, что он несет происход?
Давайте обойдемся вот без конкретных случаев. Для этого есть юристы.
Мы не можем понять. У вас получается, мы какой-то, каком-то, извините, в городе непонятном там арестовали какого-то там непонятного человека, а у нас тут есть в Москве конкретные люди, конкретные годами, и сейчас это несут веки, ничего не было, ничего им не происходит.
Ну, а как вы определяете, что им должно происходить годами, учитывая, что закон действует с марта?
Хорошо, у нас там, ну, то есть они сами признаются, что они работают именно на Запад, и специально...
Подождите, мы говорим о том, кто на кого работает, или кто говорит правду, а кто говорит...
Я неправильно выразился, они не первый раз были пойманы на том, что они вбрасывают ложь, вранье и передергивают.
Еще раз, учитывая, что вы называли фамилии, это ваше утверждение. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, это юридически важный разговор, поэтому давайте обойдемся без подобного рода вещей. Мы тему обсуждаем, слушаем вас, а не конкретных людей.
Предлагал Красный.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, относительно фейков, вот если есть ролик в интернете, где там, ну, к примеру, российские войска где-то в Ирпени.
7373 90, еще раз говорю, давайте мы не будем на конкретных примерах рассматривать эти вопросы, если что-то где-то, мы сейчас говорим о конкретном законодательстве. у вас так много вопросов в связи с этим конкретным законодательством, вы не понимаете, как это работает. 7373948, телефон прямого эфира. Так что, когда-нибудь приедут и когда-нибудь приедет эта половина Европы, и мы ее тогда оштрафуем. А 472-й, кстати, в продолжении этой темы пишет, а им и не надо сюда, но деньги на оплату штрафов пусть они присылают, вы им только реквизиты скиньте. Еще раз напомню, вы предполагаете, что это будет таким образом работать. Представьте себе, что и вам завтра кто-нибудь из какой-нибудь страны пришлет соответствующие реквизиты. Рафаэль, раз уж вспомнили про конкретного человека, с точки зрения Рафаэля, Венедиктов вроде закон не нарушает. 7373948. Значит, формулировки-то, как при военном положении, настаивает панк 13-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение. В российские суды поступило более 600 дел из-за фейков о российской армии. Это только начало действия закона. С 4 марта, когда начал действовать закон, до 11 апреля подсчитали, и вот получилось более 600 дел. 334 из них уже рассмотрены.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Даже если более точно говорить, рассмотрены 337 дел, а по трем производство прекратили. По 334 назначили административные наказания. Про наказание, но уже по другим делам. Следующая тема. Столичная госавтоинспекция назвала самые частые нарушения правил дорожного движения. С начала года водители в Москве в основном не соблюдали требования знаков и разметку. Вынесено более 7,5 миллионов постановлений за 3 месяца. Почти все они выписаны при помощи комплексов фото- и видеофиксации. На втором по популярности месте превышение скорости от 20 до 40, а на третьем месте игнорирование ремней безопасности. Вот это удивительная история. Судя по всему, камеры все чаще и все лучше рассматривают эти самые ремни безопасности в проезжающих мимо них автомобилях. Ян Хайцейер к нам присоединяется, он вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, самое частое нарушение – несоблюдение требования знаков и разметки. У нас проблемы со знаками и разметкой или с водителями?
Я думаю, что скорее проблемы со знаками и разметкой, потому что, первое, разметка очень тяжелая в городе. Очень часто сложно перестроиться, не нарушив правила или не снизив скорость до минимума. Вы могли бы обратить внимание, что иногда поворот в соседний ряд определяется буквально там одним корпусом автомобиля, вот эта проверивостая линия, и попасть в нее крайне сложно. И это не редкость. Вот таких примеров несуразных очень и очень много. Знаки стали мелкими. Ну, конечно, бывают водители невнимательные, но обратите внимание, что сейчас даже коренные москвичи, да и я, впрочем, как коренной москвич, да, езжу часто с включенным навигатором, потому что то и дело возникают новые знаки, то и дело возникает новая разметка, тяжелая разметка. Ну и знаки стали меньшего размера. И несмотря на то, что Москву я знаю очень хорошо, она для меня меняется чуть ли не через день. Да, к каким-то местам привыкаешь, но все-таки это непросто. Поэтому я думаю, что именно эта причина на первом месте. В общем и в целом камеры людей уже приучили ездить гораздо аккуратнее, нарушений гораздо меньше. Если говорить о скоростном режиме, да, это, конечно, вина водителя, хотя и здесь часто бывают знаки, которые там, ну, не очень правильно установлены. Но все-таки в первую очередь вина водителя, который ездит вот в таком пограничном состоянии, 79 км в час зачастую, вот, и незаметно где-то нарушает скорость. Не могу сказать, что умышленно, в большинстве случаев это какая-то все-таки случайность, оплошность, хотя в любом случае вот эта погрешность, которой все пользуются, это остается на совести водителя.
Про ремни давайте чуть попозже, я все-таки хотел вернуться к разметке. А существует ли какая-то история, уж если мы действительно говорим о сложности московской часто меняющейся разметки, есть какая-то возможность пытаться влиять на нее?
Писать, жаловаться, писать, буквально жаловаться вплоть до прокуратуры, которая осуществляет надзорные функции. Другого пути, собственно говоря, нету.
Но это работает?
Это плохо, но может работать. Иногда, когда в прессе освещаются какие-то случаи, когда вмешивается прокуратура, и даже не всегда прокуратура, а вот именно какая-то такая публичность появляется, иногда все-таки что-то меняется в лучшую сторону. Но медленно и тяжело.
Вы говорите, вплоть до прокуратуры. Но начинать-то с жалобы куда?
Муниципальное образование, которое, собственно говоря, ведает и камерами, и разметками, и знаками, в ГИБДД, с которым все согласуется, да, жаловаться надо именно туда.
Ну вот смотрите, есть, например, как это называется, приложение «Наш город», когда можно сфотографировать что-нибудь у себя в подъезде и тут же уже организованным способом все это переслать для решения. Что-то подобное с разметкой есть?
Специально по разметке, конечно, нету. Обычно у нас жалуются на штрафы, на них можно пожаловаться, а вот специально по разметке нету. Здесь уже старым дедовским способом нужно направлять письма, жалобы на разметку, вот как бы в те компетентные организации, которые существуют для этого, которые нам, собственно говоря, и размечают, они должны исправлять.
В общем, нам надо сделать каким-то образом специальное приложение, знаки «Наш город», знаки и разметка, чтобы это можно было сделать быстрее.
Было бы неплохо, если бы могли вернуть знаки в прежний размер, тоже было бы замечательно. Почему-то все это благополучно съели, а от этого не очень хорошо. Даже учитывая парковочное пространство, обратите внимание, что эти таблички стали меньше, возможности оплатить живьем практически отсутствует. Это тоже влечет увеличивающее количество штрафов там, за парковку.
Ну а вот теперь давайте к ремням. Правильно ли я понимаю, что камеры, которые фиксируют подобного рода правонарушения, становятся все больше?
Да, количество таких камер увеличится еще больше, там, если по цифрам говорить, то прирост произойдет там к 2024 году на 223% по сравнению с 2017 годом количество камер. В абсолютной цифре я вам сейчас не скажу, но это достаточно много, намного больше, чем во всей Европе. Вот, но, видите ли, история с ремнем, она на самом деле очень правильная. И огромное количество водители в нашей стране почему-то не желают пристегиваться. Вот я, как человек законопослушный, человек, имеющий опыт не только гражданского вождения, но и спортивного, вам могу сказать, что даже на 40 км в час, попав в аварию, например, когда вас ударили сзади, можно сломать шейный позвонок. Если человек не пристегнут, вероятность такого там велика, да, а если пристегнут, практически нулевая. На больших скоростях я уже не говорю. Поэтому пока мы не привыкнем пристегиваться, пока мы не научимся соблюдать правила, которые нам определяет государство, а это, как известно, написано кровью, мы будем штрафоваться, и дай бог, чтобы только штрафы, а не смертельные случаи или какое-то покалечивание, простите за такое выражение.
То есть получается, что в ближайшем будущем высоко вероятно, что именно ремень безопасности и будет самым главным штрафом?
Да, если люди не привыкнут пристегиваться, если люди не перестанут покупать вот эти вот дурацкие заглушки, то этот штраф будет еще более распространен, нежели чем сейчас.
Потому что, спасибо.
Недостаточно камер работает.
Спасибо. Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами на прямой связи. Невозможно слушать ваш дерганный эфир, прерванные слушатели, оборванные звонки. Ваша скороговорка, в конце концов, пишет 173-й. Вот ровно к этому я вас призываю. Присоединяйтесь с звонками, смс-сообщениями и через Телеграм. Будем говорить о частых нарушениях. Судя по всему, мы переоценили свою склонность выполнять правила. Ну вот в данном случае говорили, вот начали штрафовать, люди начали пристегиваться. Данные показывают, люди не начали пристегиваться. 7373948, телефон прямого эфира. Так, а когда вы пишете по поводу нормального размера знаки, меньше в телефоне надо сидеть, возможно, вы просто не ездите по центру города. Потому что вот уже несколько человек написали, я не видел уменьшенных знаков. Это в центре города. Они действительно существенно меньше, чем прежние, те, которые за пределами Садового. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Вообще, тем, что я обсуждал, знаете, говоря, не очень верится все, что такое количество непристегнутых. Вот специально сейчас посмотрел вокруг, все пристегнуты, честно говоря.
Ну,
вот,
понимаете, вы можете верить или не верить, но это факт.
Юрий, я уже говорил, статистика одна из самых лживых.
А это не статистика. Вы путаете статистику со статистикой. Это просто количество штрафов, выписанных за это. Ну и, видимо, не оспоренных. Пренебрегающие ремнем безопасности должны были отсеяться по Дарвину, полагает 530-й, это панк 13-й. А вот видите, не отсеялись. Не работает это так. Судя по всему, мы действительно переоценили вот эту возможность нашего общества взять и пристегнуться. Ян Хайцер говорит, что количество камер, которые будут распознавать ремни безопасности, в ближайшее время более чем в два раза увеличится, а уже сейчас непристегнутые ремни безопасности на третьем месте. 7.30, конечно, камеры врут, естественно, они пририсовывают, наоборот, вымарывают ремни безопасности из фотографий. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей. Последние лет 10, почти по 10 часов в день за рулем, и могу сказать, непристегнутых меньше стало. Вот, сам отчасти пристегиваюсь, потому что были моменты.
Как бы, отчасти?
Ну, как бы, да, грубо говоря, 90% пристегиваюсь, чем нет. Вот. А так, в целом, могу сказать, по своим штрафам, если ездить много, то если их ловишь много, невозможно ездить правильно. Ну, просто невозможно. А когда с работы на работу, конечно, там... Можно сказать, я тоже катаюсь, но штрафов нет.
Не, ну понятно, вот, как... по знакомому маршруту понятно. Я когда еду по незнакомому маршруту, я точно включаю навигатор. Больше того, начинаю внимательно смотреть ровно на знаки и разметку, потому что разметка, как кажется, действительно непростая. Какая-то не московская, как пишет нам коренной 472-й. Алексей Семенов пишет, что не пристегивается в пробках. Ну вот, значит, ждите в ближайшее время подобного рода штрафы. Камерам будет легче рассмотреть, есть у вас ремень безопасности или нет. Нет, не буду хвалиться отсутствием штрафов. У меня, напомню, в прошлом году целый один штраф был. 14-м был один и в прошлом году, поэтому чем тут хвалиться? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Елисей Мытищев. Как я уже писал, разметка у нас нормальная. Но вот не могу ничего сказать. У нас действительно нормальная разметка, давящая на медне. Мы разбирали с товарищем его нарушение сплошной линии. Ну, Максим Станиславович делает все правильно. Юрий. Алло.
Я слушаю вас. Вы пока... Вот. Он правильно рисует разметку, вы об этом.
Да, правильно рисует разметку. Маленькие знаки, ну, простите, да, действительно, не надо сидеть в телефоне, нужно смотреть за дорожной обстановкой. Знаки эти тоже нормальные.
Маленькие знаки в центре, там сильно за телефоном не посидишь. Там узенькие улочки, ну, вы знаете, центр Москвы.
Да, знаю, и езжу по 20 тысяч в год и на машине, и на мотоцикле, ну, простите. Ну, надо просто элементарно соблюдать правила дорожного движения. Я сам не погрешим, да. Все нормально. И у меня тоже есть штраф, но из-за невнимательности.
А, вы наоборот погрешимы. Я думаю, как это, да, святой погрешим, позвонил, погрешим. Что ли? Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по поводу камер на ремне, это неплохая прибавка к бюджету, потому что мы знаем, как много идет ошибок с камер по поводу разметок, но ошибок по ремням это будет, ну, я предполагаю, очень много. А то, что говорит, кто-то ездит без ремней, ну, знаете, на мой взгляд, это все равно, что вставать на унитаз на коньках.
Сейчас можно, неожиданно. Виртуоз. Я понял, можно быть виртуозом. Это правда. В Студгородке МГУ, рассказывает Брэнгвин, получил штраф за превышение скорости 42 км в час, потому что там оказывается ограничение в 20. Знак есть только на въезде. Я вот в таких случаях всегда прямо останавливаюсь или еду специально в нужное место, чтобы убедиться в том, был я неправ или они неправы. Обычно получается, я неправ, я не заметил. Вы перепроверяли себя, что, мол, знак есть только на въезде? Вот для этого, кстати, еще и навигаторы помогают. У них обычно знак есть и на въезде, и на выезде. Слушаем вас. Здравствуйте. У меня всегда есть объяснение нарушений, пишет Сергей 753-й, поэтому камеры врут. Я так считаю. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день, Олег Серпуховский. Ну, знаки, да, вот это наша беда, что мы не следим за знаками дорожного движения. Вот недавно обучал тут девушку, она только закончила автошколу, ну, дополнительно просто. Вот. А она говорит, а нас не учили на знаки смотреть, а что, надо на знаки смотреть?
А для этого учить надо? Вот это тоже мне странная какая-то история, кажется. Студгородок — это двор, жилая зона, значит, 20, пишет Панк 13, Брэнгвину. 7373948. Если знак на въезде, он действует только до ближайшего перекрестка, рассказывает Николай. Это интересно, но я думаю, что многие читали правила. Ну, так мне кажется. Надо ремни красить в белый цвет, и тогда все будет наверняка. Ну, никто не сможет говорить, что камеры врут. Джекпот пишет, понимаю, скоростной режим, может еще кого-то унести на тот свет. А вот пристегнулся ты или нет, дело личное, пишет Джекпот. А неважно, личное это дело или нет, таковы правила. И вот еще раз напомню, судя по всему, в ближайшее время вот эти споры «дело личное», «дело не личное» приведут нас к тому, что игнорирование ремней безопасности может оказаться не на третьем месте, как сейчас, а и на первом месте среди самых частых нарушений правил дорожного движения. Далее новости.